Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные статьи, которые выходят на нашем сайте, разговариваем с их авторами и участниками событий. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний разговор будет об исправительной колонии номер 7. Эта колония находится в карельском городе Сегеже. Она знаменита в первую очередь тем, что там до 2011 года отбывал последние годы своего заключения Михаил Ходорковский. А в 2016 году в эту колонию попал Эльдар Дадин, оппозиционный активист, который написал письмо о том, как в этой колонии его пытали, и не только его, и других заключенных. Именно Дадин рассказал в своем письме о том, что в ИК-7, которую много хвалили по телевидению, называли, как известно, зоной радости и лучшим местом лишения свободы в стране, были систематические пытки заключенных, не только пытки, но и вымогательства. Посредством пыток заключенных пытались требовать денег. Историю с Эльдаром Дадиным тогда с трудом, но удалось замять. Его этапировали в другую колонию, вскоре ему отменили приговор, и он вышел на свободу. В ИК-7 была проверка после того, как письмо Дадина было опубликовано, кстати, «Медуза» его опубликовала, которая ничего не выявила. Проверка показала, что никаких серьезных нарушений в колонии нет, а ее руководство сохранило все свои посты за собой, ничего не изменилось. Но в начале февраля 2018 года внезапно начальник колонии вышел досрочно на пенсию, а вскоре против него было заведено уголовное дело, сперва по статье о превышении должностных полномочий, а потом и о вымогательстве денег у заключенных. Этого человека, бывшего начальника ИК-7, зовут Сергей Косиев. И именно его Эльдар Дадин называл тем самым человеком, который выстроил всю эту систему с пытками и вымогательствами. После того, как в отношении его было возбуждено уголовное дело, Косиев признал свою вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Текст о происходившем в ИК-7 для «Медузы» написал журналист токарского издания 7х7 Глеб Яровой. Сегодня мы с ним поговорим в нашем подкасте. Глеб, привет. Давай начнем вот с чего. Собственно, давай поговорим о том, что такое ИК-7. Это колония, о которой очень много писали, когда в нее попал Михаил Ходорковский. И в частности, уже тогда, в начале 2010-х годов, были свидетельства о том, что там творилось что-то страшное, что там были пытки, и что там начальство с заключенными делало черт знает что. Но почему-то тогда об этом никакого серьезного разговора не последовало. Расскажи, что там происходило, откуда мы об этом знаем, и почему, как тебе кажется, это тогда не вызвало никакого резонанса?
Да, привет. Честно сказать, я-то за жизнью колонии номер 7 Сегежской начал следить пристально с 2016 года, да, когда вот эта история с Эльдаром Дадиным началась. Но по мере, так сказать, изучения ситуации пришлось действительно почитать, что тогда писали федеральные журналисты и те интервью, которые вышли с бывшими заключенными, и видео посмотреть. Ну, в общем, тогда были, конечно, уже свидетельства о том, что заключенные, которые попадают в карантин на первые две недели, подвергаются там различным издевательствам. Может быть, тогда это не называлось пытками, да? То есть вот до, собственно говоря, Дадина вот прямо слово «пытки», может быть, никто не использовал. И поэтому публике, в общем, казалось, что, ну, понятно, да, это же как бы не детский сад, это тюрьма, ну вот, и тот туда попадает, по большей части, наверное, попадает не просто так, и понятно, что там условия соответствующие, ну вот, и поэтому, ну вот, с попаданием Ходорковского вообще ситуация стала такой, что вроде бы пристальное внимание к этой колонии появилось, вот, и те вещи, которые там, да, происходили, может быть, немножечко поутихли, в том числе внутри колонии, ну, то же самое, что было и в 2016 году.
То есть его появление там привело к тому, что они, наоборот, немного как бы подсократились, да, сбавили обороты.
Насколько можно понять, опять же, да, из вот со слов бывших заключенных, в том числе тех, кто сидел с Ходорковским, да, там, ну, это всегда так. Внимание, да, привлеченное особенно в средствах массовой информации, оно дает такой эффект, да, что где-то меньше насилия, ну вот, где-то больше по, что называется, уголовно-исполнительному кодексу начинают вести себя начальники в том числе. Но я так все-таки понимаю, опять же, следя за тем, что писали и продолжают писать федеральные СМИ, до Косиева вот такой, как бы именно системы, да, и наказаний, и пыток, издевательств, и вместе с тем завязанных на вот этих финансовых всех механизмов, их не было. Да, Карелия – это, в общем, то, что называется красные зоны, да, то есть это колонии, которые контролируются руководством полностью.
Я просто поясню, да, в отличие красной зоны, в отличие от черных зон, которые, как считается, контролируются заключенными в большей степени, чем начальство.
Да-да, вот красные зоны – это там, где не воры в законе определяют правила игры и правила поведения, а там, где начальство непосредственно определяет распорядок того, как будет проходить жизнь заключенных. Вот. И Карелия действительно – это вот такой регион, где все колонии, так называемые, красные, и, например, в отличие от многих других регионов и многих других колоний, это 100% вот точно, к примеру, в колонии номер 7 заключенные не пользуются мобильными телефонами. Во многих других регионах, во многих других этих учреждениях, к примеру, то, что строжайше запрещено на самом деле, да, законодательством, вместе с тем все спокойно общаются. В общем, это всем известно, это никакой не секрет, но и одновременно как бы ситуация не меняется, да. Поэтому, возможно, не было такого пристального внимания до Косиева, потому что всем было, в общем-то, понятно. Ну да, то, что в колонии сохраняется тот порядок, который нужен, ну, государству, вот, он требует определенных жертв, определенных действий со стороны этого самого руководства. И то, что как бы существует своя жизнь в колонии, существуют так называемые активисты, да, это те осужденные, которые сотрудничают с руководством колонии и чьими руками и ногами очень часто достигается именно дисциплина строгая, да, в колонии. То, что есть эти активисты, то, что там в карантине первые две недели заключенные подвергаются определенной процедуре, да, ну такой, ну как у нас любят, да, про армию говорить, про дедовщину. Ну вот.
Ну, что-то вроде инициации, да?
Что-то похожее, да. То есть, ну, это вот в пределах разумного считалось так. Хотя это, конечно, неверно.
Давай поговорим тогда о Сергее Косиеве. Когда он попал в колонию, когда он ее возглавил, в смысле, не в том смысле, что он в нее попал, а когда он ее возглавил, и о том, что, собственно, началось. Да? Вот в тексте довольно много описаний совершенно жутких вещей, вот с этой, с пожарной, когда людей там доводят до какого-то совершенно безумного состояния, заставляя...
С прожаркой, да.
Угу. Да, давай вот об этом поговорим.
Да, ну про Косиева, поскольку я лично с ним не имел как бы удовольствия, да, видеться или разговаривать, я о нем знаю только либо из сайта колонии, да, с сайта УФСИНа, но по большей части все-таки из бесед с заключенными, потому что порядка полутора десятков у меня бесед было за последние полтора года.
Это, разумеется, бывшие заключенные, правильно?
Вот так вот, чтобы по телефону или лично встречаться с бывшими заключенными, но и с некоторыми нынешними, не теми, кто находится в семерке уже, а теми, кто был переведен после всех этих событий в другие зоны, ну, некоторые переписка в том числе велась. Но вот так, чтобы лично и подробно, или по телефону подробно, конечно, с бывшими заключенными этой колонии, их довольно много и в Петрозаводске, и в соседних городах, и в соседних регионах. Так вот, по их единому мнению, Косиев Сергей Леонидович — это нечто, ну, такое среднее, да, между, в общем-то, откровенным садистом, да, и человеком, который пытается всячески выслужиться перед начальством, и из-за этого у него возникают некие такие вот интересные идеи по поводу вымогательства на нужды колонии, да, и так далее.
Косиев Сергей Леонидович, я вообще его знаю с 2007 года, это именно с того периода, когда у него началась карьера. Он был младший лейтенант, оперуполномоченный в следственном изоляторе номер 2 города Сегежа. Ну, он человек такой, как бы вам сказать, работает не с точки зрения закона, а с точки зрения факта. То есть, вот как вот ему выгодно и так, как ему удобнее. И чихать он хотел на самом деле на нормы закона. Есть они, нет. И он человек, во-первых, хитрый, лживый. Лживый в прямом смысле слова. Он никогда не держит свое слово. Он мог что-то сказать, ну, например, были случаи, когда, ну, осужденные договаривались по каким-то, скажем, мелочным ситуациям. Знаете, вот, например, что-то вот нарушил кто-то, он говорит, ладно, давай, говорит, это признаешься, и то есть нормально все будет. Были просто случаи, например, вот, когда человек признавал действительно, да, то есть вот что-то выдавал, какой-то запрет, и просто потом по всей строгости его, то есть, ну, наказывали.
То есть он общается с осужденными, да? Он...
Нет, знаете, просто бывает такое, например, я сижу вот в изоляторе, знаете, вот им хочется прийти, там, знаете, ты, ну я, понятное дело, я же, что, я сижу в камере, я один, у меня ни телефона, ну ничего же нету под рукой, чтобы я мог его записать там или еще как-то чего-то, естественно, то есть ему хочется поглумиться. Вот он вечером придет со своей свитой, там вызовет и начинает эти моральные байки свои, что он, я могу вот так, я могу вас наказать, да я могу вас вообще пустить, да я могу вас вообще убить, и вас пишут, там я могу очень много.
Как на это надо реагировать?
То есть, да чтобы... как? Надо просто не отвечать, потому что если ты вот начнешь привлекаться или спорить, или объяснять обратное, то есть, естественно, то есть, ну, опять начнутся эти неочередные унижения. Причем это прям там же начнется с его участия, потому что было неоднократно. Я вот знаю человека, вот, Коренков Валерий Валерьевич, он до сих пор сидит в ФКУ ИК-7, у него сейчас вот конец срока, в январе будет, 26 января, так его втроем и избивали, вот Косиев, этот начальник учреждения, заместитель начальник, старший оперативник и начальник участка строгого режима, вчетвером в кабинете его избивали.
А фамилии вы можете их вспомнить?
Их?
Да, ну вот,
конечно, да, почему, бывший Андрей Владимирович, он сейчас... занимал должность начальник следственного изолятора города Сигеры, тоже на повышение ушел. Был у нас в ФКУ ИК-7, ушел на повышение бывший Андрей Владимирович, потом старший оперативник.
А он в какой должности был?
Первый заместитель начальника учреждения. Заместитель Косиева он был. Вот, Косиев Сергей Леонидович, Заволжский Владимир Иванович, Дрозд Андрей Петрович. Вот я когда вот в сентябре месяце освобождался, он был вот начальник участка строгого режима. Тот вообще садист. То ему бы вот хлеба не дали, лишь бы вот, да, поиздеваться вот над кем-то.
Одно из таких вот характеристик, наверное, наиболее точных, один из моих собеседников дал, он говорил о том, что Косиев... ну, так называемый бывший опер, да, то есть он оперативный сотрудник, когда-то работал в СИЗО, ну вот, то есть это такое, ну, не низшее звено, в общем, да, в этой системе, но, в общем, такие люди, которые непосредственно работают с заключенными, и именно они чаще всего отличаются, как бы, ну, такой... Ну, если ладно, не сказать жестокостью, всякие люди там, конечно, работают, но вот, то, во всяком случае, жесткостью, да, и конкретностью. Да, они работают с осужденными, там, большую часть своей жизни. И Косиев дослужился до начальника колонии именно вот, собственно говоря, из низов, пройдя весь этот путь, ну, вот, его поэтому и характеризуют так, как довольно жесткого человека, который вот по своим поперским понятиям привык все вопросы решать, ну, то, что касается заключенными, да, и с работой, исключительно силовым методом, да, и в какой момент у него вот произошел этот переход как бы от жесткости к жестокости, сказать сложно. Те, кто были свидетелями его карьерного роста, в том числе вот в ИК-7, говорят о том, что он уже, когда был в 10-м, в 11-м, в 12-м году заместителем начальника колонии, он уже вот эту всю систему постепенно начинал выстраивать. И, соответственно, в 13-м, я так вот понимаю, в 13-м году, где-то в середине 13-го года, он возглавил колонию, ну и там уже, так сказать, по полной программе почувствовал себя, и он не стеснялся об этом заключенным говорит, да, почувствовал себя там царем, богом, хозяином, как его называли, да, в колонии. Но, по сути дела, он таким и был. Во-первых, есть уголовно-исполнительный кодекс и всякое законодательство, которое довольно масштабные полномочия предоставляет начальнику колонии, руководству колонии вообще. Ну и по факту, да, опять же, красная зона, собственно, закон такой колонии, это начальник, поэтому, видимо, сложилось все, его природная некоторая склонность к жесткому решению вопросов и безграничные полномочия, ну вот, но, опять же, из других слов моих собеседников, в общем, понятно, что там не просто как бы не жесткость, да, и садизм, там еще какие-то довольно специфические такие, ну, психические, в общем, реакции, да, его описывают как человека, склонного к истерике, например, да, то есть, который мог там прибежать в отряд, услышав, что где-то кто-то о нем плохо отзывается, лично вызывать, говорить, да что, как ты мог себе позволить там обо мне такое сказать, то есть верил на слово, что кто-то там пытается его оскорблять за глаза и так далее. Ну, в общем, такие проявления, но при этом, ну вот, из того, что я услышал, для меня однозначно, да, то есть вот, ну, слово садист, точнее всего описывает его вот метод руководства, да, и метод обращения с заключенными.
Скажем так, нам трудно судить, эти его наклонности, они вызваны положением, в котором он оказался, или они вызваны какими-то особенностями его личностного развития, да, но как бы по факту мы имеем вот это, человек, который наделен по закону безграничной властью, и человек, который привык решать все проблемы силой, и человек, который, в общем, не стесняется. И плюс есть еще некоторая такая хозяйственная составляющая, да, то есть когда начальство колонии понимает, что есть какие-то экономические, так называемые экономические заключенные, из которых можно что-то стрясти, с них начинают что-то стрясать. И тогда вот эти люди начинают подвергаться пыткам, потом им предлагают за прекращение пыток заплатить, чтобы пытки остановились, и колония имеет с этого либо прибыль, либо какие-то там свободные средства на ремонт и так далее.
В принципе, ну вот, как я это увидел, да, из разговоров, опять же, с бывшими заключенными, эта система, ну, как бы, взяточничества, по сути дела, она не очень-то сильно отличается от любой другой коррупционной схемы. Когда есть то, что называется твердый хозяйственник, да, который хочет, ну, и себе на карман денег заработать, но и своему там учреждению сделать хорошо. Ну, вот. При этом он понимает, что в бюджете, собственно говоря, у него денег на то, чтобы сделать хорошо, нету. Ну, вот. Он начинает искать любые другие способы. Самый простой — это, естественно, как бы в личных делах осужденных посмотреть, кто из них осужден за экономические некие там преступления или споры там, или еще какие-то вещи, и потребовать, чтобы они в кавычках, да, участвовали в жизни колонии. У тебя есть лишние там 1-2 сотни тысяч рублей, а может быть и несколько миллионов. Ну, давай, вот ты нам заплатишь эти деньги, причем неформально, да, неофициально, а мы их используем на благо колонии. Ну, а дальше ты уж все равно не узнаешь, сколько из этих денег мы использовали на благо колонии, а сколько денег распределили между собой, и сколько тех, кто их распределяет, тоже непонятно. Но вот эта система, в отличие от пыток, тут надо это подчеркнуть, да, вот пытки в колонии номер 7 пока никем официально не доказанное, то есть даже после письма Дадина и вот той, в общем, кампании федеральных СМИ, которая была в ноябре 2016 года, были проведены проверки там прокуратуры, есть специальная там прокуратура, да, вот, которая надзирает за исполнительными учреждениями, Следственным комитетом и так далее. Результат ноль, да, то есть, точнее сказать, даже наоборот, да, в результате на тех, кто свидетельствовал о пытках от отношении себя, завели уголовные дела там за клевету, дезорганизацию работы колонии и так далее, и так далее. То есть пытки пока официально никем не доказаны, но, с другой стороны, существует такое количество свидетельств от бывших заключенных, что, понятно, в общем, ФСИН даже не смеет как-то возражать официально против этого. Но вот то, что касается экономической составляющей жизни этой конкретной колонии, она, в общем-то, теперь как раз запротоколирована. Да? Есть уголовное дело, ну, вот, в котором черным по белому написано, действительно, под угрозой или после, так сказать, насилия заключенным предлагалось сотрудничать финансово или, что называется, поучаствовать в жизни колонии, и поскольку никакого другого варианта у них не было, кроме как согласиться, ну, или, соответственно, пойти в штрафной изолятор и на еще более там тяжелые работы, то большинство, собственно говоря, соглашалось, да, такая система была.
Вот меня, честно говоря, один из самых таких жутких эпизодов, который меня в твоем тексте прям сильно зацепил, это история с заключенным Владимиром Аполлоновым. это бывший, ну, на тот момент он туда попал как гендиректор компании некоторой, да? Как я понимаю, он ничего плохого не сделал, он просто позволил себе внести рациональное предложение на какой-то там встрече, да, что, дескать, почему бы не разрешить заключенным за деньги пользоваться электронной почтой? Заключенным хорошо, колонии прибыль, все довольны. И что последовало дальше, да?
Да, совершенно верно. Но вот, на мой взгляд, вот именно вот такие моменты лучше всего, да, стиль руководства, да, и лично Косиева характеризуют. Понятно, что, ну, как бы, я не присутствовал на этом собрании, да, когда приехал прокурор, но когда приезжает прокурор, все эти формальности вот собирают, значит, отряд, все заключенные там слушают, не знаю, там прокурора, не знаю, доклад там о жизни отряда, ну и потом, как принято в конце, там, есть ли какие-то там замечания, предложения, комментарии. То есть совершенно безобидный действительно вопрос заключенного о том, что не организовать ли нам, как бы, платный сервис электронных писем, потому что это во всем хорошо, был воспринят руководством колонии как критика в свой адрес, хотя, по сути дела-то, никакой критики не было. И вот этого Владимира Аполлонова, если верить словам моего собеседника, у меня нет никаких оснований ему не доверять, к тому же есть и в средствах массовой информации, да, вот по этому поводу материалы, действительно отправили на так называемую прожарку. Способов прожарки было несколько. Его отправили на один из самых, в общем, серьезных испытаний, в недавно затушенный, заглушенный котел топливный, огромный, да, которым отапливалась колония, отправляется человек, ну, вот, чистить, вычищать этот котел, там температура, ну, кто-то говорит за 60, кто-то говорит около 90 градусов, ну, в общем, как в бане в любом случае, ну, вот, и ты чистишь этот котел до тех пор, пока ты его не вычистишь, да, вот, угля, который там нагорает. И вот конкретно по этой истории бывший осужденный, который мне ее рассказывал, он говорит, что его рассказ есть не только, да, у меня в тексте, но есть и в протоколе его допроса. Его допрашивали как потерпевшего по этому делу следователь карельского СУСКа Улан Кинзеев. Этот рассказ про то, как Аполлонов, собственно, вывалился с прожарки из этого котла со всеми признаками инфаркта, но вот, при этом вместо того, чтобы оказать ему медпомощь, он был избит и отправлен в отряд, и, собственно, ночью умер. Вот. Это очень такой, во-первых, да, эмоционально тяжелый момент во всей этой истории, а во-вторых, Он показывает, что не только, собственно, Косиев, да, был, в общем, ненормальным, ну вот, но и многие из тех, кто с ним работал в этой колонии, начиная от тех, видимо, сотрудников, да, или активистов, которые избивали Аполлонова сразу после этой прожарки, когда нужно было срочно ему оказывать помощь. И заканчивая санитарным, вот, медицинским работником, которая вместо того, чтобы, так сказать, клятве Гиппократа, да, следуя, попытаться его спасти, ну вот, отправила его в отряд обратно, да, что привело к смерти. Ну вот, да, это показывает всю систему, которая там существовала, от верхних эшелонов, да, руководства до как бы низших. Прогнившая жестокая система.
Я встречал таких вот сотрудников, начальники отряда, там какие-то инспектора разные, то есть нижний чин вообще, то есть, ну, очень нижний. Они не карьеристы. Вот я вот просто беседовал с некоторыми из ними, то есть они сами, они говорят, я, говорит, сам все понимаю, но, говорит, поверь, я, говорит, пылинка в этой системе. Я, говорит, ничего, это всего лишь моя работа, я вот вынужден так себя вести. Были случаи, даже не выдерживали люди, увольнялись, то есть приходили, работали там год-полтора, смотрели на всю эту грязь вот со стороны, просто не выдерживали, махали и увольняли. Попадаются люди нормальные, но их
Как они туда попадают? Откуда? Как может человеку в здравом уме прийти мысль, пойду-ка я поработаю в колонии?
Вот вы представляете, то есть человек вот находится вот на свободе, там живет своей жизнью, то есть заканчивает какое-то, скажем, училище сиеновское внутреннее, или просто же, скажем, отслужив армию, приходит, то есть с армии и идет на работу. Он же ведь не имеет представления о той системе, в тюрьме, как там все устроено. У него нет вообще этого представления. Естественно, он идет, то есть у него какое-то, знаете, такое абстрактное мнение. Ну, тюрьма, тюрьма, ну, пойду. И вот когда вот он приходит и видит все вот это, то есть, и уже делает свои какие-то выводы, то есть, вот, как оно. Кто-то, кому-то это нравится, кто-то начинает выкладываться, что называется, на все 100%. Кто-то вот наоборот, то есть, не понимает и уходит, то есть, есть, встречаются люди, но их очень мало, и, как правило, они, то есть, не задерживаются вообще там.
А вот эта история с прожарками, она в материалах дела против Костиева все-таки отражена, или это опять мы не можем говорить, что это официально доказано?
Нет, история с прожарками в деле есть. Понятно, что там это не называется прожаркой, потому что это некоторый все-таки внутриколониальный жаргон, скажем так. Он, да, он это не там, жаргон заключенных, это как раз то, как, я так понимаю, эту систему называло из самого руководства колонии. Да, там есть формулировки, немножечко сглаженные, да, то есть там написано так, что вот этих экономических, назовем их так, да, заключенных отправляли на участки работ, значит, с самыми тяжелыми условиями труда, и после этого предлагали сотрудничать, материально сотрудничать с колониями, да, под предлогом того, что этот режим будет ослаблен. Есть как минимум три места в этой колонии, где либо очень тяжелый физический труд, либо очень неприятный, скажем так, да, то есть либо тебя отправляют на камнеобработку, там, где из, скажем так, больших кусков камня чисто физически вручную, да, ты огромной какой-нибудь кувалдой размельчаешь, да, делаешь из этих больших кусков маленький, то есть это просто очень тяжело физически, человек должен быть, естественно, к этому подготовлен, ну, вот, либо тебя отправляют в котел, да, чистить там в резиновом костюме вот, в 90 градусов, вычищать, значит, накипь эту, нагар. Либо третий вариант, тебя отправляют на свинарник, ну, вот, где ты в дырявых ведерках, значит, дерьмо свинячье таскаешь, мочу, обливаешься этим с ног до головы на глазах у всех. Ну, то есть это скорее, это не только тяжело физически, да, вот, но и, так сказать, морально.
И я так понимаю, что, в общем, система-то работает, да? Я так понимаю, что большинство людей, экономических заключенных, которые через это проходят, они, разумеется, соглашаются искать деньги, звонят родственникам, говорят, там, пришлите 125 тысяч, 250 тысяч рублей.
Совершенно верно. Несмотря на то, что коммуникация между заключенными в колонии – это такое, ну, дело специфическое, то есть между отрядами, может быть, они практически и не общаются, ну, вот, и как бы информация распространяется очень плохо, конечно, но, скажем так, все-таки это ограниченное замкнутое пространство, и не видеть того, что, собственно, происходит там, в том числе с твоими, ну, скажем, как-то соседями, да, по отряду невозможно. То есть, если человек отказывается сотрудничать с руководством и после этого пропадает на месяц, да, то, собственно говоря, скорее всего, он отправлен в ШИЗО, вот, где очень строгие условия и избиения ежедневные и так далее. Вот, поэтому, зная о том, что происходит с теми, кто отказался или даже не отказался, а как один из моих собеседников сказал, там, человек такой-то, он не отказался, он просто спросил, ну, а что будет, если я не соглашусь? И только за один этот вопрос, ну, вот, пошел по полному кругу, то есть и штрафной изолятор, и на самые тяжелые работы. Понятно, что даже в условиях такой плохой коммуникации все, в общем-то, знают, что бывает с теми, кто не сотрудничает, и поэтому отказаться от этого предложения, что называется, практически невозможно.
Слушай, вот мы немножко поговорили о том, что бывают красные зоны, бывают черные зоны, что в красных зонах, в принципе, распространено жесткое отношение к заключенным, потому что иначе они превратятся в черную, и как бы все, и как бы там уже не будет никакого исправления, да, будет просто черная колония. Но ты смог составить какое-то представление? Это вот на фоне других красных зон, это более Это более вопиющий случай, то, что в ВК-7 происходило, или это все-таки в рамках того, что везде есть?
Сложный вопрос. Я могу судить в первую очередь вот по другим карельским колониям, и тут ситуация неоднозначная, потому что, скажем, колония, которая находится в Петрозаводске, девятка так называемая, исправительная колония номер 9, вот по ней практически никакой информации именно вот о серьезных пытках, в общем-то, нет. Да, конечно, вот эта обрядовая составляющая, да, человек поступает на, значит, на карантин, ну вот, и чтобы показать ему его место, ну вот, естественно, там и насилие, издевательство происходит. Но я еще раз говорю, да, то есть это, может быть, не сильно отличается от того, что, о чем любят поговорить по поводу армии. Но, то есть, по сравнению с девяткой, ВК-7 очень все жестко по пыткам. Но ведь при этом есть свидетельства, опять же, от тех же заключенных бывших седьмой колонии, о том, что некоторых, особенно провинившихся, отправляли в другие карельские колонии. Потому что рядом с Сегежей, с Сегежской колонией, есть еще две колонии. И про одну из них вообще совершенно страшные вещи. То есть я там, честно говоря, не был, но про нее совершенно страшные вещи говорят, что там, это, во-первых, это колония для туберкулезных больных, вот, но рассказывают о том, что там натурально заключенных любят потравить хлором, например, да, хлоркой. Ну, вот, то есть, если верить, опять же, рассказам бывших осужденных, ну, вот, ну, там натуральный концлагерь. Лагеря, да, то есть если про семерку говорят так, что если ты обычный, что называется, у них мужик, да, ну, то есть обычный заключенный и не пытаешься свои права отстаивать, как это делал Дадин, предположим, и при этом у тебя нет денег, то, в принципе, ну, твоя жизнь в колонии довольно ровная. Ну, да, ну, побили тебя там на карантине. Но потом ты поднимаешься как бы на отряд, и после этого, если у тебя нет взысканий никаких от начальства, то по большому счету, ну вот, твоя жизнь настолько ровная, насколько она может быть в колонии. Ну вот, то про другие корейские колонии, там про Надвоицы и про Онду, ходят совершенно страшные слухи, но вот к Надвоицам я пытался подбираться в свое время, просто, ну, подъезжать на машине, там стоят, ну, в тот момент стояли, во всяком случае, усиленные наряды, и потом нас еще очень долго провожали, так сказать, да, за нами ехала машина и смотрела, чтобы мы действительно город покинули. Ну, вот, то, до той, которая так называемая Онда, я даже не добрался, но вот, судя по рассказам, семерка – это нечто среднее такое, да, между Петрозаводской колонией номер 9, где, которую называют образцово-показательной, да, то есть туда начальство часто приезжает, да, показывают ее и так далее, до вот этих маленьких, закрытых, где-то в богом забытых местах колониями, где совершеннейший беспредел происходит.
Давай поговорим теперь немножечко о проверках, которые начались в отношении сперва заместителя Косева, потом самого Косева. Они как-то связаны с дадинским делом или нет? Потому что были так, вот после письма Дадина была проверка, которая вроде как официально ничего не нашла, и Косиев остался начальником колонии.
Я не могу вот точно сказать, да, какая там была у них последовательность действий. Те проверки, которые проводились после письма Дадина, они, повторяю, ничего не дали. Да? То есть официально никакого, скажем так, вне уставного, вне законного, не правового насилия в отношении заключенных не было. Понятно, что, например, там, члены Совета по правам человека, которые приезжали в семерку в то время, когда еще вот этот весь процесс дадинский шел, они, например, не получили доступ к некоторым материалам дела, да, к видеозаписям и так далее. То есть руководство колонии, судя по всему, сделало все возможное, во всяком случае возможное, ну вот, чтобы все следы, значит, этого насилия скрыть. Ну вот. И поэтому тогда все закончилось для руководства, в общем-то, тихо. Да? Косиев вернулся, ушел в отпуск, вернулся и еще больше года руководил колонией. Те проверки в результате результате которых появились уголовные дела, насколько я понимаю, опять же, у меня нет полной картины, вот, но это была какая-то мелочь, да, связанная с проверкой в отношении заместителя Косиева Анатолия Луиста. И изначально там дело начиналось вообще с того, что в отношении Луиста была проверка по поводу, скажем так, предоставления заключенным права говорить по мобильному телефону. То есть Луист ходил по колонии с мобильником, это позволительно, ну вот, и кому-то давал, значит, поговорить, да, ну, за какие заслуги, это неизвестно пока, но вот с этого началось. Но, видимо, в процессе расследования этого вот мелочевого, в общем-то, дела в отношении Луиста, он дал какие-то показания, которые позволили продолжить его это дело, расширить и включить туда сначала, собственно, Косиева, а потом еще и дополнительные статьи, насколько я понимаю, там все-таки кроме превышения полномочий и злоупотребления полномочиями, все-таки выползают статьи по вымогательству, вот, и пока мы не знаем результатов всего этого.
А можно какие-то делать выводы о том, что происходит в колонии после того, как Луист и Косиев оттуда были убраны? Вместе с ними закончился этот режим, который они устроили, или нет? Или эта система гораздо более глубоко укоренившаяся, и люди там продолжают страдать?
Ну, я так понимаю, что эта история пока закончилась, так сказать, по экономической части. То есть после ухода Луиста и Косиева закончилось вымогательство. Это то, о чем говорят мне, скажем так, те бывшие заключенные, у которых там еще остались те люди, с которыми они сидели вместе, да? Ну вот. Но по их же словам, как бы закончилось вымогательство, но вовсе не закончилось насилие, не закончилось издевательство и пытки, потому что, к примеру, те люди, которые... У меня есть фамилии, в общем-то, да? Я просто... Меня просили их не называть, но я их оставляю у себя на случай, там, необходимости. Те люди, которые, например, были отправлены в штрафной изолятор, в ШИЗО, еще при Косиеве за отказ сотрудничать с ним, они продолжают там сидеть, им продолжают выдавать взыскания и продолжают, в общем-то, их там избивать и так далее. И с другой стороны, есть уже целый набор, да, уголовных дел, которые возбуждены были вот за эти прошедшие полтора года с момента опубликования Дадинского письма, которые были осуждены или против которых сейчас ведется следствие в отношении либо клеветы, либо так называемой дезорганизации работы колонии, да, то есть когда люди говорили, да, мы тоже, нас тоже пытали, вот, мы там называем фамилии конкретных сотрудников, которые нас избивали, мы показываем следы этих избиений, ну вот, но все сделано таким образом, чтобы их слова как бы вернулись им в виде уголовных дел. Ну, это вот, сами понимаете, да, как бы та система, которая, в принципе, там, следственная и судебная, которая существует в России, как бы она в отношении заключенных совершенно ничем не лучше, чем в отношении как бы обычных граждан или там политических гражданских активистов. Поэтому ждать, конечно, что сейчас вот после возбуждения дела в отношении Косиева все там наладится, совершенно бессмысленно. В конце концов, это далеко не первое дело уголовное в России, после ну, как бы возбужденное в отношении руководителей колоний там, или республиканских, областных там, управлений ФСИНа. И, как мы видим, система, в общем-то, не меняется. Она вполне себе, так сказать, устойчива.
Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты. Кроме «Текста недели», как обычно, напомню, у нас есть еще несколько. Ставьте, пожалуйста, оценки. Пишите нам на почту подкаст@medusa.io о том, что вам нравится, что не нравится. И до встречи через неделю.